Книга Даниила, номер 99. Последние дни и суд Божий. Раскрытие пророческих прозрений.
Последние дни означают провозглашение начала суда в движении первого ангела, а в движении третьего ангела провозглашается завершение суда. В последние дни Бог поднимал и поднимает свой народ, чтобы возвещать суд Божий, но чтобы быть вестником Божьего суда, необходимо понимать суд. Главная черта лаодикийского адвентизма, как образованного класса, так и необразованного, заключается в том, что он не знает суда Божьего. Все пророки в большей мере говорят о последних днях, чем о днях, в которые они жили.
Каждый из древних пророков говорил не столько для своего времени, сколько для нашего, так что их пророчества остаются в силе для нас. Все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. 1 Коринфянам 10:11. Избранные вести, книга 3, 338.
Все пророки согласны между собой, поэтому их пророчество рисует одну и ту же картину. И эта картина о последних днях, которые являются днями суда.
И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира, как во всех церквах у святых. 1 Коринфянам 14:32-33.
Иерусалим в видении Иезекииля, начинающемся в 8 главе, это Церковь Божия, то есть Лаодикийская Церковь Адвентистов седьмого дня в последние дни. 8 и 9 главы книги Иезекииля выявляют две категории поклоняющихся в завершение суда над Домом Божьим. Одна категория представлена 25 старейшинами, поклоняющимися Солнцу, а те, кто воздыхают и вопиют о мерзостях, творимых в церкви и в земле, получают печать Божью. В 11 главе видение Иезекииля продолжает изображать наказание тех 25 старейшин, которые поклоняются солнцу.
«И поднял меня дух и привел меня к восточным воротам дома Господня, обращенным к востоку. И вот, у входа ворот 25 человек. Среди них я увидел Иазанию, сына Азурова, и Пилатию, сына Ваниева, князей народа. И сказал он мне, сын человеческий, это те люди, которые замышляют зло и дают в этом городе злые советы, которые говорят, не скоро, построим дома, этот город котел, а мы мясо, поэтому пророчествуй против них, пророчествуй, сын человеческий. И сошел на меня Дух Господень и сказал мне, говори, так говорит Господь, так говорили вы, дом Израилев, ибо я знаю, что приходит вам на ум каждую вашу мысль. Вы умножили в этом городе число убитых и наполнили его улицы убитыми. Посему так говорит Господь Бог. Ваши убитые, которых вы положили посреди него, они мясо, и этот город котел. Но я выведу вас из его среды. Меча вы боялись, и я наведу на вас меч, говорит Господь Бог. И выведу вас из его среды, и предам вас в руки чужеземцев, и произведу среди вас суды. Иезекииль 11:1-9.
Иерусалим отождествляется с котлом, а люди в Иерусалиме с мясом, которое варится в котле, то есть в горшке. Суд над нечестивыми, совершаемый ангелами с орудиями истребления в руках, во время запечатления 144 тысяч, ибо сестра Уайт говорит, что запечатление 9 главы Иезекииля то же самое, что запечатление 7 главы Откровения, включает в себя истину о том, что нечестивые удаляются из Иерусалима. При вскоре грядущем воскресном законе духовный Иерусалим будет очищен и поднят как знамя над всеми горами.
И будет в последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы. И пойдут многие народы и скажут, придите и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иакова, и Он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима. Исайя 2, 2-3.
Очищение, которое совершается для Иерусалима при введении воскресного закона, заключается в удалении лаодикийских адвентистов, так что остаются только филадельфийские адвентисты. На этом завершается юридическая корпоративная структура, поскольку правительство Соединенных Штатов является контролирующим органом в правовой конструкции, оформленной в 1863 году. И когда правительство США вводит на всей территории страны обязательное соблюдение воскресного дня, корпоративная структура Церкви Адвентистов Седьмого дня либо юридически ликвидируется, либо, возможно, ее название юридически изменяется на что-то вроде Церкви Воскресных Адвентистов.
Когда нечестивые в Иерусалиме выведены из котла,
ангелами-губителями, Лаододикийская адвентистская церковь заканчивается, а Филадельфийское движение становится духовным Иерусалимом, который поднят как знамя. Михей обращается к древним мужам, которых Исаия называет насмешниками, называющими свет тьмой, а тьму светом, и посредством вопроса указывает, что древние мужи должны были знать суд. Они должны были знать время своего посещения.
«И сказал я, слушайте, прошу вас, главы дома Иакова и князья дома Израилева, не вам ли знать суд? Вы, ненавидящие добро и любящие зло, сдирающие с них кожу и плоть их с костей их, которые едят также плоть народа моего, и кожу с них сдирают, и кости их ломают, и рубят их на куски, как для котла, как мясо в котле». Михей 3:1-3.
Бог задумал и по-прежнему желает, чтобы его народ последнего времени понимал суд. А суд — не одно единственное понятие. Это развивающаяся история, включающая несколько элементов и определенные вехи. Это пророческий период, начавшийся в 1798 году и продолжающийся до конца тысячелетия. Он и следственный, и исполнительный. Он совершается над каждым человеком, когда-либо жившим на планете Земля, а также над ангелами, изгнанными с неба. Понимание периодов суда крайне важно для верных Богу в последние дни, потому что ответ на вопрос Михея таков: «Да, Израиль должен понимать суд».
Иеремия указывает, что старейшины Иерусалима в последние дни представляют собой кульминацию непрестанного отступничества, выраженного в четырех поколениях нарастающего бунта, символизированных четырьмя нарастающими мерзостями 8 главы Иезекииля. Иеремия отмечает, что старейшины предались спиритизму, ибо они поклоняются солнцу, луне и всему воинству небесному. Он указывает, что им пасть и не встать, ибо они отвергли слово Господне. Учитывая это, Иеремия утверждает, что народ не знает суда Господня.
«В то время, — говорит Господь, — вынесут кости царей Иуды, и кости его князей, и кости священников, и кости пророков, и кости жителей Иерусалима из их могил, и разложат их перед солнцем и луной и всем воинством небесным, которых они любили, которым служили, за которыми ходили, которых искали и которым поклонялись. Их не соберут и не похоронят, они будут навозом на поверхности земли. И смерть будет избрана, а не жизнь, всем остаткам тех, кто останется из этого злого рода, во всех местах, куда я изгнал их, говорит Господь Саваоф. Кроме того, скажи им, так говорит Господь, разве падают и не встают, разве отворачиваются и не возвращаются? Почему же этот народ Иерусалима отпал вечным отступничеством? Они крепко держатся обмана, отказываются возвращаться. Я внимал и слышал, но они говорили не по правде. Никто не раскаялся в своем злодействе, говоря, что я сделал. Каждый устремлялся по своему пути, как конь мчится в битву. Да, аист на небесах знает свои назначенные сроки. И горлица, и журавль, и ласточка соблюдают время своего прилета. А народ мой не знает суда Господня. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. Вот, конечно, напрасно он это сделал. Перо книжников напрасно. Мудрые посрамлены, они ужаснулись и схвачены. Вот они отвергли слово Господа, и какая мудрость в них». Иеремия 8:1-9.
В пятой главе Иеремия называет глупыми тех, не знающих суда Господнего.
«Пройдите по улицам Иерусалима и теперь посмотрите, и разузнайте, и поищите на его площадях. Найдете ли человека, есть ли кто творящий суд, ищущий истины, и я пощадил бы его». И хотя они говорят «жив Господь», все же клянутся ложно. «О Господи, не к истине ли обращены твои очи? Ты поражал их, но они не скорбели. Ты истреблял их, но они отказались принять вразумление. Лица свои сделали тверже камня, отказались обратиться. Потому я сказал, конечно, это бедные, они неразумны, ибо не знают пути Господня, ни суда Бога своего». Иеремия 5:1-4.
В последние дни лаодикийские адвентисты, представленные как неразумные девы в притче о десяти девах, притче, которую сестра Уайт отождествляет с опытом народа адвентистов, не знают пути Господа и суда Бога своего. В следующей главе Иеремия указывает, что путь Господа — это древние стези, но неразумные лаодикийские адвентисты отказываются ходить по ним и внимать звуку трубы. Труба — символ суда, которого, разумеется, не знают неразумные лаодикийские адвентисты.
«Так говорит Господь, остановитесь на путях и рассмотрите, и расспросите о древних путях, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали: не пойдем. И поставил я над вами стражей, сказав: слушайте звук трубы. Но они сказали: не будем слушать. Зато слушайте, народы, и знай собрание, что среди них. Слушай, земля, вот я наведу бедствие на народ сей, плод мыслей их, потому что они не внимали словам моим, ни закону моему, но отвергли его. Иеремия 6:16-19.
Зло, которое обрушится на общину, отказавшуюся внимать звуку трубы и ходить древними путями, где можно было бы найти покой позднего дождя, наступит тогда, когда община отвергнет его закон при скором введении воскресного закона.
Тройное применение Илии определяет служение вестника и движение во время исполнительного суда, который начинается с грядущего вскоре воскресного закона. Тесно связано с тройным применением Илии тройное применение вестника, который готовит путь для вестника завета. Тройное применение вестника, который готовит путь, определяет служение вестника и движение во время следственного суда. Вестник, который готовит путь, и Илия — тесно связанные тройные применения, как и тройное применение Рима с тройным применением падения Вавилона. Но они имеют важные различия, связанные с судом Божьим.
Три применения Илии и тройное применение вестника, приготовляющего путь вестнику завета, связаны с двумя различными делами суда, которые совершаются Богом через своего избранного вестника и движение, присоединяющееся к вести вестника. Эти два дела связаны с двумя различными периодами суда, хотя символы частично перекрываются. Служение третьего и последнего Илии связано с исполнительным судом над тройственным союзом современного Вавилона, а служение вестника, который готовит путь, со следственным судом и очищением народа Божьего. Третья глава книги пророка Малахии предваряется последним стихом второй главы.
«Вы утомили Господа своими словами, и вы говорите, в чем мы утомили Его? Тем, что говорите, всякий, делающий зло, хорош в очах Господа, и Он благоволит к ним. Или где Бог суда? Вот я пошлю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел завета, которого вы желаете. Вот он придет, говорит Господь Саваоф. Но кто выдержит день пришествия его, и кто устоит, когда он явится? Ибо он, как огонь плавильщика и как щелок прачий, и сядет, как плавильщик и очиститель серебра, и очистит сынов Левия и переплавит их, как золото и серебро, чтобы они приносили Господу приношение в праведности. Тогда будет приятным Господу приношение Иуды и Иерусалима, как во дни древние и как в годы прежние». Малахия 2:17-3:4.
В последние дни, по свидетельству пророка Малахии, Бог утомлен лаодикийским адвентизмом, упорствующим в мятеже 1888 года. Прообразом мятежа 1888 года был мятеж Корея, Дафана и Аверона, и доктринальный спор мятежа Корея сводился к тому, остаются ли делающие зло праведными в очах Господа.
И Корей, сын Ицгара, сына Каафа, сына Левия, и Дафан и Аверон, сыновья Елиава, и он, сын Фаллета, сыны Рувимовы, взяли с собой людей, и они восстали пред Моисеем вместе с некоторыми из сынов Израилевых, 250 начальников общества, знаменитых в собрании, мужей именитых, и собрались против Моисея и против Аарона, и сказали им: «Слишком много вы на себя берете, ведь все общество свято, каждый из них, и Господь среди них, почему же вы возноситесь над собранием Господним?» Числа 16:1-3.
В последние дни Бог утомлен лаодикийским адвентизмом, цепляющимся за восстание 1957 года, которое является лишь проявлением восстания 1888 года, воплощенного в официальном заявлении. Книга «Questions on Doctrine» узаконила восстание 1888 года, которое было повторением восстания Корея, Дафана и Аверона, согласно свидетельству ангела, повелевшего сестре Уайт остаться на конференции 1888 года, чтобы зафиксировать повторение истории восстания Корея. 250 именитых мужей собрались вместе с Кореем, Дафаном и Авероном против Моисея, Божьего представителя, в этом восстании. 25 мужей, которые в 8 главе книги Иезекииля поклоняются солнцу, представляют десятину, то есть 1/10 от 250 мужей, которые кадили во время мятежа Корея, Дафана и Аверона, который служил прообразом руководителей восстания 1888 года, доктринальный мятеж которых был закреплен в 1957 году публикацией книги «Questions on Doctrine». Восстание Корея, Дафана и Аверона отвергло суд, который вынес Бог, приговорив их к 40-летнему странствованию по пустыне. Лаодикийский адвентизм начал блуждать в пустыне Лаодикии в 1863 году после того, как они отвергли лаодикийскую весть, представленную в 1856 году, что привело к вынесению приговора о странствовании по пустыне в течение многих последующих лет из-за их неверия. Во время восстания 1888 года они по-прежнему не желали принять лаодикийскую весть, принесенную пресвитерами Джонсом и Вагонером.
Те, кто восстал в 1888 году, отвергли не только духовный авторитет пресвитеров Джонса и Вагонера, но и авторитет пророчицы Эллен Уайт и авторитет Святого Духа, ибо они поступали исходя из представления, что вся община одинаково свята.
В 1863 году они вернулись, чтобы есть с лживым пророком из Вифиля, и тем самым в конечном итоге приняли определение спасения, выраженное восстанием Корея, а затем официально закрепили эту ложную доктрину в книге «Questions on Doctrine». Эта доктрина — ложное определение оправдания верой.
Восстание 1863 года было началом отвержения драгоценностей Миллера, нашедших отражение на двух таблицах Аввакука. Во второй главе Аввакука спор первого стиха в конечном итоге порождает две группы поклоняющихся, которые выявляются их разногласиями по поводу задержавшейся вести.
«Вот душа его, возгордившаяся, неправедна в нем, а праведный будет жить своей верой». Аввакума 2:4.
Вера праведного в споре второй главы книги Аввакума основывалась на видении, которое было ясно написано на скрижалях. В восстании 1863 года первый шаг к устранению написанного на скрижалях был осуществлен теми, кто больше не обладал верой праведного. Восстание 1863 года стало первым семенем того восстания, которое в конечном счете закрепит ложное определение учения об оправдании верой в 1957 году.
Мы продолжим это исследование в следующей статье.
Господь в своей великой милости послал своему народу самую драгоценную весть через пресвитеров Вагонера и Джонса. Эта весть должна была более ясно представить миру вознесенного Спасителя, жертву за грехи всего мира. Она раскрывала оправдание через веру в Поручителя. Она приглашала людей принять праведность Христа, которая проявляется в послушании всем заповедям Божьим. Многие потеряли Иисуса из виду. Их взоры нужно было вновь обратить к Его божественной личности, Его заслугам и Его неизменной любви к человеческому роду. В Его руки дана вся власть, чтобы Он мог даровать людям обильные дары, даруя бесценный дар своей собственной праведности, беспомощному человеческому существу. Это та весть, которую Бог повелел дать миру. Это весть третьего ангела, которую надлежит провозглашать громким голосом и которая будет сопровождаться излиянием Его Духа в большой мере. Свидетельство для служителей 91. Истина для настоящего времени — весть третьего ангела должна провозглашаться громким голосом, то есть с возрастающей силой, по мере того, как мы приближаемся к великому последнему испытанию. Материалы 1888 года, 1110. Время испытания уже у порога, ибо громкий клич третьего ангела уже начался в откровении праведности Христа, Искупителя, прощающего грехи. Это начало света ангела, слава которого наполнит всю землю. Избранные вести, книга 1, 362. Поздний дождь должен излиться на народ Божий. Могущественный ангел должен сойти с небес, и вся земля должна осветиться его славой. Review and Herald, 21 апреля 1891 год.